Дальше. Понятийное описание игры.
Понятийное описание игры. Здесь повелевает капризный жезл фортуны. Здесь же источник средств, питающих роскоши и блеск клубского существования. В твердый знак. М твердый знак клубе. Записки игрока Мартуса, 17. Объективированные контуры игры. Сначала восстановим объективированные контуры игры, которые нам дает понятие игры как культурного явления. Игра и жизнь. Серьезные и несерьезные. Первое, с чем связывается понятие игры, это с противопоставлением игры и реальной жизни. Игра — это несерьезно. Игра — это шутливое, не в самом делишнее занятие. Этот лежащий на поверхности понятийный момент, укорененный в языке вплоть до обыденного представления об игре, тем не менее, создает и основную проблему понимания игры. Проблема состоит в том, что каждый раз неизвестно, где проходит граница между серьезным и несерьезным. Граница оказывается плывущей, часто игра оказывается для человека серьезнее реальной жизни. Значит, граница зависит от человека, его отношения или еще от чего-то. На этом моменте исследования обычно прекращаются, не отвечая на вопрос, как она. Эта граница устанавливается, считая достаточным указание на сюжет или правила игры, которые якобы и фиксируют эту границу. Однако уже первые методологические исследования игры 9 показали, что игра разворачивается не в сюжете, а по его поводу поверх формальной структуры игры. Произвольность, подвижность, границы при дальнейшем рассмотрении оказываются очень важной и сильной стороной игры. Это позволяет играющему человеку, проводящему игру, сдвигать ее, превращая жизнь в игру, а игру — в жизнь. Вопрос как остается, но мы его рассмотрим ниже. Игрушка. Знаково-символический характер игры. Второе, вполне очевидное, с чем связана игра, специальные предметы игры, игровые вещи, шахматная доска и фигуры, детские игрушки, футбольный мяч. Часть таких вещей настолько специфична, что нигде и никак, кроме игры, не используется. Но, с другой стороны, прекрасно известно, что практически любой жизненный предмет в умелых руках, естественнее всего, в руках ребенка, способен превратиться в игрушку. Самые разнообразные вещи могут превратиться и в обозначение чего-то. И приобрести чисто символическое значение, вплоть до получения сакрального смысла. То же самое с собою делают люди, надевая маски, разыгрывая роли, занимая позиции. Своему телу, внешним атрибутам, одежде, человек играющий, придает несвойственный им смысл, но соответствующий самой игре. Но, зачем и почему это делается? Как это делается, превращение в игровой предмет? Обычно просто фиксируется, что так обстоит дело, произвольно. Или по каким-то правилам, обыденные вещи приобретают в руках игрока волшебный смысл. Зачем и как? В литературе, посвященной научному описанию игры, бытуют два довольно вульгарных объяснения, зачем делаются игрушки. Одно сводится к тому, что в игре дети осваивают новую деятельность, а игрушки — это заменители реальных вещей. Второе — что в игре происходит имитация деятельности игрушки, опять-таки, обозначают реальные предметы. Их абсурдность очевидна, потому что скачущий на палочке мальчик на лошади ездить не учится и точно знает, что палочка — это не лошадь. Точно так же, как шахматист не становится военачальником после шахматной партии. Но тем не менее эти теории удивительно живучи, хотя много раз раскритикованы 22. Правила. Внутренний порядок в игре. Третье очевидное свойство игры – строгие правила, по которым игра осуществляется. С сценарий, сюжет, правила определяют непреложный порядок осуществления игры. Это известно. Но как этот порядок появляется, присущ ли он игре или создается вне нее? И что заставляет людей оставить подчинение жизненным законам и подчиниться игровым? Почему они играют по правилам? Как и зачем они отрываются от жизни? Определенность места. Замкнутость игры на себя. Воспроизводимость. Следующим общим местом в понятии игры является ограниченность места и времени проведения игры и ее замкнутость в этом пространстве. Место в суде, сцена театра, арена, футбольное поле, игровая доска, обязательные условия осуществления игры. Игру можно повторить, если все ее компоненты присутствуют. Жизнь повторить нельзя. Замкнутость и воспроизводимость игры часто вызывает такой признак игры, как качание, движение туда-сюда, повторяемость, определенный внутренний, присущий всякой игре собственный ритм осуществления игровых действий. Вопрос же в том, каким образом происходит это замыкание, что его обуславливает, и что означает размыкание этого пространства. Азарт. Риск. Напряжение. Свобода. Удовольствие. Пятое свойство – состояние человека в игре. Это состояние ни с чем не сравнимо, оно возникает только в игре. В игре есть риск, возможность проиграть и выиграть, но ставка условна. В жизни проигрыш невозвратен. В игре его можно возвратить. А Брудный в метафизике игры так описывает смысл риска для игры. Мир игры должен быть сцеплен с миром реальным. Есть в технике такое понятие – сцепной вес. У паровоза большой сцепной вес. Он удерживает этот гигантский механизм, эту махину на рельсах. И он может тянуть за собой состав. Сцепной вес игры – риск. Он прочно соединяет игру с жизнью 30. Состояние азарта настолько сильно, что может действовать почище наркотика, и иногда люди не в силах от игры отказаться. И прямо в противоположность принудительному характеру правил игры – свобода человека. В игре человек свободен в выборе вариантов, он не обременен непреодолимыми жизненными ограничениями и обязательствами. В игре человек могущественен. И удовольствие от игры ни с чем не сравнимо. Чем это обусловлено? Что вводит человека в это состояние? Институциональная природа игры. Итак, мы очертили тот внешний контур, который дает нам понятие игры. Но это контур явления нашей жизни. Чтобы понять его смысл в культурной жизни западной цивилизации, можно прочитать Хейзингу или еще кого-нибудь. Но необходимо еще что-то, чтобы ответить, как происходит становление игры. Анализируя игру в контексте герменевтического исследования искусства, Хатиреве, Гадамер выделил еще одну удивительную сущностную характеристику игры. Все сказанные относительно характеристик игры реализуются только внутри самой игры. Игра сама по себе – нечто более общее, чем игровые предметы и играющие. Таковыми они становятся только внутри игры. Игра представляется как медиальный процесс, медиа, среда. То есть игра диктует, каким становиться игроку и какими становиться вещам в игре. Здесь самым существенным образом признается примат игры в отношении сознания играющего. 18.150. Оказывается, что индивидуальное сознание не может диктовать игре свои законы. Игра сильнее. Это чрезвычайно важный результат. Как мы увидим ниже, Именно эта способность игры менять играющим свои законы привела к тому, что первоначальная идея ОДИ стала трансформироваться, программно организованная дискуссия по определенным проблемам стала превращаться в бои методологических ниндзя со все более глубокой личностной и культурной проблематизацией, а теоретически ориентированные методологи либо исчезли с игрового поля, не справившись с игрой, либо стали превращаться в игроманов. По мере развития ОДИ среди игротехников стала формироваться явно антитеоретическая установка, способность к адекватному действию в ситуации. Ситуативность стала рассматриваться как более ценная, чем способность к теоретическому рассуждению. Однако, в чем же таком и на каком материале существует игра, что она оказывается способной ломать десятилетиями выстроенные знания, перемалывать людские судьбы несмотря на их сопротивление? Ответ, по-моему, следует искать в том, о чем косвенно писали Хейзинга и Город Месси в игре в бисер. Игра представляет собой первичную форму организации жизни, жизни в целом, индивидуальности, личности, деятельности и проспект, закрепленную в обществе институционально. Институционально. Это не значит, как сейчас часто понимают, организационно. Это значит, на уровне всеобщих культурных прототипов социального поведения и действия. Так же как институт семьи, например, закреплен не на уровне государственных актов или соглашений отдельных людей, он закреплен на уровне социальной подкорки, а за ним стоит определенный тип человеческой культуры, цивилизации, этнического инстинкта выживания. А уже внешне он оформляется в учреждениях, традициях, законах. При этом большинство людей, как правило, не знают и не подозревают, почему именно такой тип семьи они создают, почему они ее вообще создают. Для них это настолько естественно, что они считают свое поведение просто нормальным человеческим поведением. Человек не в силах изменить институциональные основы семьи. Он может разрушить отдельную семью, но миллионы других людей будут с маниакальным упорством жениться, расти детей и нянчить внуков, без всякого объяснения себе и другим, почему именно так необходимо. И с таким же упорством играть в игры. Игра, таким образом, представляет собой не просто форму организации деятельности, за ней стоит вся человеческая культура, закрепленная институционально в определенных правилах появления игры и ее жизни. Начиная играть, мы вольно или невольно вызываем этого джинна, который овладевает нами и подчиняет своим законам жизни. И эти правила и материя игры создают среду для всего играющего и играемого. Игра как становление игры. Гадамер указал еще один очень сложный момент в сущности игры. Всякая игра — это становление состояния игры. 18.152. Этот момент не очевиден, потому что перед глазами стоят классические примеры игр, шахматы, в которых уже определены поле, фигуры и правила. Все уже определено, как же игра становится. Но если мы проследим за тем, как игроки начинают партию, как идет развитие событий, как формируется драма индивидуальной судьбы игрока в этой игре, мы поймем, что действительно игра становится. Восстанавливается вся полнота игрового пространства, в нем не только поле, фигуры и правила, в нем рискующие, борющиеся и страдающие люди, по ходу игры превращающиеся в игроков. Получается странная вещь, ставшая игра. Это сыгранная игра, умершая в определенном регулярном действии, например, в шахматной теории задачи. В терминологии Гадамера это звучит так. Это преображение, в ходе которого человеческая игра достигает своего завершения и становится искусством, я называю преобразованием в структуру. Но ведь это простейший случай становления игры. Игра разворачивается на уже заранее подготовленном материале, доске, фигурах. Игроках и проспект наши интересует принципиальное становление игры, как она возникает, как человек может сознательно способствовать ее становлению. И не на уже сформированном предыдущими играми материале, а на новом, на том, на котором он счел нужным развернуть игру. Ответа на этот вопрос мы уже не найдем ни у Годомера, ни у Хейзинги, ни у других авторов. Ответ на него лежит не в области описания культурного явления и не в области, которую облюбовали психологи. Индивидуальный опыт игры. Ответ этот следует искать в области общественной инженерии и методологии. Основным носителем содержания ответа теперь будет уже не понятие и не знание, а главный носитель инженерного мышления – схема. Схема как материализованный метод и как своеобразный скелет, на котором собираются различные знания, понятия, способы и средства различных деятельностей, скелет, который позволяет пройти сложный путь становления игры вызывания джинна из глубин культуры. Схема игры. Организационно-методологическое описание игры. Ключевым моментом всякой методологической схемы является соотношение организационно-деятельностного плана, в котором существует место для активности, так называемой позиция, которую может занимать человек, и объектного плана, в котором зафиксировано содержание, живущее по независимым от человека законам. Для игры этот ключевой момент состоит в установлении соразмерности объектного поля конкретному человеку, людям, будущему игроку, игрокам. Что это означает? Это означает... Идем по схеме на рис. 1. 1. Формирование игрового отношения. Начинающий игру человек первый, что делает, расслаивает себя на собственно себя и игрока. Игрок – это тот, кто будет играть на игровом поле. Такое расслоение принципиально важно. Человек никогда не играет в игре целиком, постоянно присутствует рефлексивное осознание раздельности роли, маски, живущей по законам игры, и внешнего человека, играющего эту роль. Сознательное расслоение на себя самого и на себе представителя я в дальнейшем буду называть игровым отношением. Рис 1а. Разделение себя и маски. Раздельные действия самого и его лица. Лицедейство является настолько общим местом человеческой жизни, что практически очень редко люди, взаимодействуя друг с другом, говорят открыто, искренне, откровенно. Вся ткань взаимоотношений между людьми пронизана взаимодействием масок и личин. Не участвующий в этих играх, а действующий искренне и откровенно, попадает в положение идиота, князя Мышкина, изображенного Достоевским. Но в социальных отношениях эти роли и маски уже определены и правила их поведения известны. Начиная игровое действие в неопределенной обстановке, создавая новый образ, человек практически всегда вынужден использовать своего представителя как инструмент, щуп, индикатор в новом поле, уже заранее предполагая, что его придется изменять по ходу разворачивания игры. Первое, с чем сталкивается человек, начинающий игру, с другими людьми, каждый из которых выставляет своего представителя, рис 1п. Несоответствие правил, по которым действует новый представитель, вызывает борьбу между людьми, в которой в качестве оружия, в частности, используются сами представители, их смена, замена, взаимный рефлексивный расчет. Если описывать подобные игры, то наиболее развитым и адекватным теоретическим аппаратом является, видимо, теория рефлексивных игр, разработанная В. А. Лефевром 1939. Одним из важнейших различий, которые необходимо понимать в организационно-методологическом описании игры, является различение человека, создающего игру, и человека, в нее играющего. П. Первого мы часто будем называть игроком, второго — играемым. Но вообще фигура человека, создающего игру, фигура культурно очень значимая. Вот как про нее пишет Хейзинга, например, софиста. Софист является собой преемника той главной фигуры архаической культурной жизни, которую мы называли поочередно пророком, шаманом, ясновидцем, чудодеем, поэтом, и которую будем и в дальнейшем именовать лучше. 19. Однако формирование игрового отношения еще не означает появление игры. Следующим шагом усилий по восстановлению игры является определение объектной области в игру вовлекаемой, какие еще сущности, кроме других людей, будут вовлечены в игру. 2. Формирование поля игры. Основная антропологическая цель игры – свободная реализация устремлений человека. Что ему мешает это делать в жизни? Малость человека, его несоразмерность силам и предметам внешней жизни и природы. Формируя игру, человек начинает удивительную работу по приведению несоразмерных ему сил и предметов в соразмерное его силам состояние. Как это делается? Делается это через создание представителей этих сил и предметов в игре, ролей представителей, амплуа, для людей, объектов и моделей, для сил природы. Игрушек, для предметов. Рис. 1. Ребенок вместо лошади, с которой он не справится, берет прутик. Девочка, не способная справиться с живым младенцем, делает куклу. Ученый, не в силах манипулировать планетами или микрочастицами, создает теоретическую модель. Слабые люди на карнавалах становятся всесильными королями, залушки, принцессами. Все средства и опыт культурной жизни человечества бросаются на решение этой грандиозной задачи — превратить непосильные человеку вещи в игрушки. Такое превращение, которое я называю установлением соразмерности, является основным процессом становления игры. Именно потому, что границы и сложность игры устанавливаются произвольно, соразмерно конкретному человеку и его возможностям, его желаниям и воле. Игра не концлагерь, смотри выше. Человек волен входить в игру и выходить из нее. Он сам своей личностью и своими правилами устанавливает границы игры, каждый раз разные. Он устанавливает соразмерность. Он каждый раз создает игру, даже если использует стандартный игровой набор. Редакторы Апокрифа тонко подметили ограниченность культурологического описания игры у Хейзинги, но тоже не увидели ключевого момента в игре. Всякая игра соразмерна человеку, который в нее играет. И никак иначе. Как только соразмерность нарушается, игра испаряется, возникает принуждение, убийство, бессмыслица. А Брудный по этому поводу пишет. Игра создает равномощный действительному мир, неравный ему по гигантским размерам и разнообразию. Но по значению он, в силу принятых условий, не слабее для тех, кто играет. Игра, есть такое предположение, это способ существования иного мира. И при этом лишь один из таких способов. Есть и тот мир 30. И это превращение не может рассматриваться как акт. В игре это постоянное напряжение, постоянная агония между стремлением человека подчинить себе представителей внешнего мира, их жизнью по законам природы, общества и судьбы. Эта трагичность порождена невозможностью полного подчинения всех сил человеку. Но в этом процессе возникает граница между тем, что удается сделать, и тем, что остается вовне. Это и есть граница игры. Там, где удается сформировать соразмерных человеку представителей, возникает игровое поле. Становление игры может быть и неудачным. Неудача может выразиться в игрушечности построенного поля, созданные представители теряют свою корреспонденцию с мировыми силами, с ними уже не надо бороться. Они полностью подвластны человеку. Человек ничем не рискует, взаимодействуя с ними. Игра теряет смысл. С другой стороны, неудача может выражаться в игривости, когда в сознании играющих возникает иллюзия, что они могут манипулировать некими предметами, но в реальности не возникает отношения предмет – игровой представитель. И с третьей стороны, неудача в попытках участвовать в становлении игры может выразиться в безумии. Начало его, как правило, в том, что человек перестает ощущать границу между представителем и его хозяином. 3. Замыкание игры, появление мира игры. С появлением игрового поля в нем находятся самые разнообразные предметы. Игроки – люди, не понимающие, что идет игра, играемые люди. Ими играют. Игровые предметы, представители – просто обыкновенные предметы. Следующий шаг в становлении игры – необходимость замкнуть это пространство, сделать его самодостаточным и воспроизводимым. Замыкание должно быть и операциональным. Любые действия внутри игры должны вызывать исключительно игровые же действия. И объектным, все предметы, которыми можно и должно манипулировать, должны быть игровыми. Использовать внешние предметы без превращения в соразмерные играющему нельзя. Это разрушает игру. Рис. 1. Проблема установления полноты игрового пространства. Один из самых тонких моментов в искусстве создания игры. Процесс очерчивания замкнутого мира игры со своим пространством и временем, своим миром вещей и идей, как правило, вызывает необходимость создания ряда чисто игровых вещей и операций, не имеющих корреспондента, хозяина, в мире. Примеров этому множество. Бирюльки, кости, карты и прочие игровые предметы. Но ограниченное пространство и время игры не означает ограниченного набора вариантов развития событий. Хорошая игра построена на том, что, корреспондируя со своим хозяином, игровые представители порождают все новые и новые смыслы и варианты развития событий в игре. Указанного отношения хозяин-представитель не замечал в игре, как мне кажется, город Месси в своей великой игре в бисер. Вещи культуры, ноты, цифры, письмена, которыми манипулируют кастальцы в игре в бисер, можно складывать совсем непроизвольно. Всякая комбинация представителей должна иметь хотя бы потенциальную возможность сложиться примерно так же хозяевам, реальным вещам культуры. Если такого нет, невозможно построить смысл играемого. Игра превращается в бессмысленное передвижение ничего не значащих значков. Примеры тому можно найти у мастера смысловой литературной игры Борхеса 40, и тогда вместо сложной культурной интриги появляется бессмысленный набор незначащих музейных смыслов, перебираемых с важным и многозначительным видом. Вообще отношения игровых представителей и хозяев один из очень тонких моментов игры. Довольно часто в примитивных формах игры это отношение трактуют как отношение имитации. Такое может быть, но, вообще говоря, игра порождает виртуальные, возможные миры, в которых появляются несуществующие актуально, но осмысленные и возможные отношения между хозяевами. У того же Борхеса есть блестящие иллюстрации порождения виртуальных миров, Вавилонская библиотека, сад расходящихся тропок. А кроме того, игра представителей может изменять смысл самих хозяев. Так, например, военные игры, учения, могут привести к тому, что некоторые виды войск будут просто ликвидированы и будут сформированы части, которых до этого вообще не было. Собственно, поэтому я использую категорию «мир» для обозначения того, что создает игра. Мир бесконечен, хотя пространство и время игры могут быть ограничены. Таким образом происходит процесс формирования материального и операционального пространства игры. Рис. 1 грамм. Реальное воплощение игры в жизни чрезвычайно многообразно и практически всегда специфично для игры образования, который я буду называть генератором игры. Дело в том, что для того, чтобы игра состоялась, необходимо в людях, которые предполагаются ее участниками, зрители в театре, игрители в спорте, слушатели музыкального произведения, вызвать появление игрового отношения, способность к которому предполагается сформирована институционально, люди умеют играть изначально. И еще указать, на что направлено и как реализовать в данной игре игровое отношение. Именно для этого служат генераторы игры. В генераторе игры запечатаны, зашифрованы способы игры. Игровые предметы, возможности участия в игре. При расшифровке генератора начинает восстанавливаться мир игры. Существует довольно много попыток построить типологии игр 19-30, S119-32, но нам необходима типологизация по способу материализации игры и ее становления. Таких типов я выделю три. Игра-место. В этом случае генератором игры является место, специально обустроенное и приспособленное для определенного типа игр. Для этого типа игр место и его организация является первым и необходимым условием. Примером такого рода игры и соответствующих генераторов служат настольные игры, театр, спортивные игры. Первое, с чего начинается театральное действие, с организации сцены. Недаром сказано, что театр начинается с вешалки. Атмосфера, декорации, бутафория, занавес, сцена, костюмы. Актеры все восстанавливают институциональный инстинкт игры и направляют его в условность, представление, лицедейство и сопереживание. И какой-нибудь бродячий актер-одиночка первое, что должен сделать? Организовать физическое пространство, объявить себя актером, разделив пространство на сцену и зрителей, облачиться в костюмы и так далее. То же самое со спортивными соревнованиями, чтобы восстановить дух игрового состязания, необходимо разбиться на команды, очертить ворота, расставить фигуры. Приготовить место. Для этого типа игры все атрибуты игры, игровые предметы, правила, интерпретации, способы участия и проживания игры соотнесены с местом, а часто даже материально привязаны к нему. Игропроизведение. В этом случае вся структура игры запечатывается в некоторую вещь, которая существует безотносительно к месту. Такой вещью, например, может служить текст. В этом случае способ извлечения игры, прочтение текста, его исполнение или интерпретация. Примеры многочисленны, литературные и музыкальные произведения, мифы и сказки. Переливы смыслов, неожиданные для слушателей или участников, повороты и интерпретации, все эти способы играния направлены на то, чтобы вызвать определенное состояние человеческой души, которое она должна прожить, обозначить границу человечности и культуры. Вещью, в которой может быть запечатано игропроизведение, может служить живописное изображение, скульптура, украшение и так далее. Относительно этой вещи выстраиваются все остальные атрибуты игры, произведение диктует, как с ним обращаться, какие игровые предметы использовать, в качестве таковых часто используются культурные прототипы, стандартные интерпретации, социальные штампы и смыслы. Начиная расшифровку и прочтение произведения, человек втягивается в практически бесконечную игру с культурными смыслами. Впрочем, в этом типе игр существует и не менее важен и драматичен другой план. Создавая произведение, автор, художник, писатель, артист, музыкант, мыслитель вступает в борьбу. Игру и представление себя, своего способа видения, метода работы со своими коллегами, существующей культурой, традицией. Существование произведения в этой игре может осуществляться бесконечно долго, если вещь, в которой оно запечатлено, создана по законам вызывания духа игры. Причем существуют произведения, в которых игра становится принципом организации содержания, читатель, зритель, сам становится создателем сюжета и интриги в поле возможностей, которые создает произведение. В наше время ностальгия по анонимности стала общим местом художественного сознания, а элемент случайности давно вошел в состав различных композиционных техник, будь то аляторика в музыке. Спонтанная живопись действий полока или мобили, подвижные скульптуры. Александра Кальдера в изобразительном искусстве. Автоматическое письмо сюрреалиста в литературе. А. Махов. Черед бросать кости 30. Игра-событие. В этом типе способ вызывания духа игры запечатлевается в организации действия. Такая организация предполагает определенный характер действия людей-организаторов и освещение события. Все, что там происходит, происходит не случайно, а с определенным культурным, религиозным, историческим, общественным смыслом. В качестве примеров этого типа игр можно привести карнавалы, оргии, в древнем смысле, современные хэппининги, празднества, политические кампании, выборы, например. Отличительные особенности этого типа игр. Инстинкт игры вызывается в неопределенной заранее массе людей. Игровые атрибуты, правила взаимодействия. Игровые предметы, организация места действия, создаются по ходу разворачивания события, границы сдвигаются, раздвигаются, результаты и последствия неопределены. В этом заключены и возможности. И опасность игр событий, превращение всего и вся в игровые предметы может не оставить ничего святого и разрушить основы сложившегося общественного устройства. Кроме того, могут появиться люди, слои, группы, которые в это время не играют. И когда все стреляют из деревянных автоматов, кто-то может появиться с настоящим. Опасность может быть устранена обязательностью игры события, выборы, всеобщие, карнавал, на всей территории города или страны, предсвадебные игры, обязательны для всех молодых, смотри, сноску 18. Человек в создании игры. Описав в общем виде процесс становления игры и способы, которыми человек может участвовать в этом процессе, можно было бы перейти к анализу ОДИ как игры, если бы не один вопрос, что же заставляет человека создавать игру? Не играть, а именно создавать, хотя он и создает ее только играя. Почему человек играет? Можно понять, с одной стороны это механизм появления и постоянного обновления культуры, об этом написал Хейзинга, и это человеку вменено фактом рождения в человеческой культуре. С другой стороны, игры уже существуют в жизни людей, и он в них попадает для отдыха, ради удовольствия, по обязанности или для обучения. Вопрос же заключается в том, что заставляет участвовать в создании иных, нежели существующие игр. Это вопрос еще и о том, что дает человеку участие в создании игр. Мне кажется, что ответ лежит в плоскости борьбы двух изначальных протокультурных устремлений человека, в стремлении самоопределиться и в стремлении остаться. Стремясь самоопределиться, человек хочет ответить себе, что он может, чего не может, кто он в этом мире, в чем смысл его пребывания на Земле. И, параллельно с ответом на эти вопросы, реализовать свою определенность, получить власть, влияние, уважение, почет, славу, расширить свои возможности, постичь истину, в зависимости от того, как он себя определил. Но вне зависимости от того, как человек себя определяет, он хочет остаться. Человек не может не понимать, что он смертен и его жизнь ограничена. От смерти никто уйти не может. С вопроса о смерти начинается и философия, и религия. но вне всех рассуждений в людях живет инстинкт и стремление остаться, в любом виде, в детях, в творениях, в истории, даже в злодействах. С точки зрения этих двух устремлений игра дает возможность дойти до пределов своих личных и мира, с которым человек имеет дело. Мне кажется, что Гадамер 18 именно это свойство игры имел в виду, написав «Игра как путеводная нить онтологической экспликации». В этом названии видна способность игры выявлять онтологическую сущность, если игре следовать. Выявлять, но не создавать. В этом смысле игра дает все для того, чтобы человек мог самоопределиться. Она позволяет попробовать свои силы и стать могущественным и свободным. Обмануть судьбу, делая все это на пределе своих индивидуальных физических, интеллектуальных и нравственных возможностей. Играя, человек преодолевает себя и те границы, которые ему определены природой и культурой. Дойдя до границы своих возможностей, человек ее фиксирует и появляется спорт, театр и прочие игры, демонстрирующие границу человеческого. Однако игра сама по себе не создает нового, не творит, она лишь выворачивает внутренности миров, сдирая маску за маской и создавая новые миры, обозначая достигнутый предел откровенности. Новое творит не игра, новое создает регулярная работа, труд и мысль человека. Позитивное противостоит игре при создании и становится ее жертвой, будучи созданным. Отсюда ответ на поставленный вопрос. Человек участвует в создании игр, стремясь обыграть существующие, выйти за его рамки, очистить место для нового, найти пределы существующей культуры, способа жизни и показать, представить себе и другим эти границы. Игра, таким образом, дает возможности самоопределения, но не дает возможности остаться, для этого нужен не игровой труд. Игра в этом смысле – уход в свободу небытия, как писал Огини Сарицкий 24. Следовательно, человек, вводящий в жизнь новые игры – это человек, желающий могущества, свободы, способный жить в хаосе становления игры, когда все рушится и не остается ничего святого и постоянного, все обыгрывается, человек с достаточной волей и интеллектом, чтобы удержать этот хаос, организовать его и создать площадку для появления нового порядка. А новый порядок, регулярная деятельность, появляется уже на отрицании игры, на догмах незаземности, постоянстве и регулярности осмысленного, лишенного сомнений, труда, заботы и работы, откровенности, искренности, простоты жизни. 24. Бытие игры. Философско-методологическое описание игры. Для ответа на вопрос о том, как игра существует, или как происходит становление игры, мне понадобится представление логической категории «мир», о процессе становления и о понятии «вещи». Дело в том, что мирообразующие понятия требуют для своего разворачивания совершенно иной категориальной базы, выявляющей их онтологический, бытийствующий смысл, нежели привычные нам понятия. Исходя из того, что мы уже выше выяснили, ясно, например, что игра не есть некая определенная неизменная сущность. Ее границы подвижны. Она постоянно находится в процессе становления, преобразования, обыгрывания самой себя. Ее изменения и превращения не удается категоризовать как развитие или эволюция. Игра становится. В результате становления игры появляется неопределенная вещь или явление, но возникает мир игры. При этом игра создает довольно мало собственных вещей, чаще она пользуется вещами из других миров. Как все это может быть? Категория мира. Согласно обыденному смыслу мир – это то, что окружает человека, то, в чем он живет. Господствующей ориентацией в философствовании всегда был монизм, кладущий в основу бытия единое и соответствующий единый же порядок, закон природы. Соответственно, един был и мир. Метафизика и онтология всячески подтверждали это единство. Наверное, только так и возможно организовать размышления с точки зрения абсолютного наблюдателя, стремящегося созерцать неизменное, как бы он ни назывался, теоретиком или гносеологическим субъектом. Но если мы в основу размышлений о сущем кладем соучастие человека в становлении еще несущего, но возможного к существованию, вся картина резко меняется. Окажется, что мы вынуждены будем одновременно помыслить несколько сущностей, не сводимых к единому. Сущностей, вынужденных сосуществовать, бороться и взаимодействовать между собой. Окажется, что онтологическим основанием философии, признающей человека и его творчество, является плюралистический мир. Вообще говоря, признание существования единого и абсолютного имеет большую эвристическую силу. 2000 лет этот логический принцип, за каждым явлением и многообразием скрывается единая сущность, ее надо только раскрыть, двигает поколение людей на пути познания мира. Но интеллектуальная ситуация уже изменилась. Изменилось уже давно, и темп изменений стремительно нарастает. В методологии это фиксируется как не классическая ситуация. Оказывается, что человечество уже давно существует при наличии нескольких единых сущностей, как ни парадоксально это звучит, 49,20. Несводимость сущностей к единому, признание их равноправия, признание того, что человек может соучаствовать в их появлении, тяжело признаваемый, или вообще непризнаваемый, господствующим философским мышлением факт. Между тем, на уровне здравого инженерно-технического сознания современного человека все уже свершилось, люди давно живут в мире, созданном их руками. Их окружает вторая природа со своими законами, техногенная среда, практически полностью вытесняющая природную, уже давно творятся и создаются. Или уничтожаются народы, государства и культуры. Уже давно стало обыденным фактом, что человеческие знания могут иметь несводимые друг к другу онтологические предпосылки и основания, что их истинность. Это истинность с точностью до той культурной среды, в которой знание получено. Я уже не говорю о фантастах, придумавших массу миров и пользующихся этой категорией действительно уже на уровне бытового фантастического языка. Нельзя сказать, что философия этого совсем не заметила, уже давно Ницше воскликнул «Бога убили». Уже давно Камю написал про абсурд. Уже давно Элшестов написал апофеоз беспочвенности. Но разрушение, скорее забвение, категории единого, абсолютного, истины в их нынешнем состоянии произойдет, наверное, не скоро. Пфейерабенд, наверное, жестче всех сформулировал эту новую ситуацию в описании феномена несоизмеримости и принципах эпистемологического анархизма 20. Но, вообще говоря, философия до сих пор пытается объяснять мир, прислушиваясь к истине, игнорируя факт человеческого творения мира. Возникает проблема, если мы все-таки принимаем, что идеальные сущности творятся человеком, а разные онтологические картины сосуществуют одновременно в культуре, жизни и в мышлении, как может быть организовано мышление в этом хаосе и абсурде? Одной из ведущих логических категорий в этой ситуации становится категория мира. Мир — это место в мышлении, куда помещается мирообразующая онтологическая картина и мирообразующие понятия. Мир замкнут в себе, самодостаточен, целостен и отделен от других миров. Мышление, следовательно, разворачивается либо в мирах, где оно двигается в предположении единства мира, либо между мирами, на материале разрывов систематического мышления, деятельности или регулярной человеческой жизни, на системных и онтологических катастрофах. Эту катастрофичность и живущие на ней мышление я называю интеллектуальной ситуацией 29,16. Основой интеллектуальной ситуации является несовпадение объекта, на котором разворачивается мышление, с объектом понимания, который, в свою очередь, не совпадает с тем, что рефлектируется. Преодолевая интеллектуальную ситуацию, человек создает новый мир. Или уходит в уже существующий, закрывая на проблемы глаза, что случается чаще всего. Необходимость введения такой категории ощущалась давно. Уже Платон вводил два мира, мир идей и мир вещей. Потом, правда, приписывал одному из них подлинное существование, возвращаясь тем самым к единственному действительному миру. Наиболее радикально поступил, видимо, Лейбниц, придумав монады, которые по смыслу чрезвычайно близки мирам, но тут же ввел предустановленную гармонию, опять собрав все в единое. Близки к тому, что я имею в виду под категорией мир, миры Капа-Пера, его тройное разделение на самостоятельно существующий мир природы, социальный мир и мир знаний, который его больше всего интересовал. Категорию мир использовал и Эв Бродель, пытаясь в третьем томе своей материальной цивилизации 45 показать самостоятельность различных цивилизаций. Для разворачивания категории мира понадобится большое число новых понятий, таких, например, как понятие мировой сущности. Мировая сущность – это то, что кладется в качестве объектно-онтологического центра образующегося мира. Например, отношения людей между собой, взятые в их социальной сущности, порождают социальный мир. Миры могут быть интеллигивельными и реальными. На том же примере социального мира можно показать их разницу, пока представление о том, что общество делится на классы, а отношения между людьми определяются их принадлежностью к тому или иному классу, являлись теоретической конструкцией, можно было строить интеллигивельные миры, социальные утопии. Когда эта понятийная конструкция начинает овладевать людьми, они действительно начинают так строить отношения между собой, и это приобретает массовый характер, начинает возникать реальный мир, новый социальный мир, иной, чем предыдущий, не разворачивая полностью смысл категории мира. Это уведет нас далеко от поставленной в статье задачи. Попробуем теперь ответить на вопрос, как же миры возникают. Из сказанного уже ясно, что к мирам нельзя применить ни понятие «сделать», нельзя сказать, что миры развиваются, нельзя представить, что они естественно возникают. Миры находятся в процессах постоянного становления. Иногда они лопаются, разрушаются, разваливаются. Взаимодействуют миры между собой не напрямую, подобно лейбницевым монадам. Миры непроницаемы, хотя, как и монады, имеют окошки. Взаимодействие осуществляется через перенос вещей и людей. Например, в жизни мы можем твердо про кого-нибудь знать, что этот человек – человек из другого мира. И это точное выражение. Процессы становления. Начну с оппозиций. Становление по своему смыслу противостоит как развитию, так и искусственному деланию, созданию. Нетождественно становление и естественному, законосообразному протеканию процесса эволюции. Если развитие требует начальной единицы, ядра, уже существующего, в котором заложены возможности дальнейшего развития, иначе мы не можем сказать, что именно развивается, то становление – процесс многофакторного складывания, при котором начинают появляться качественные характеристики, не присущие ни одному из факторов отдельности. При становлении нельзя сказать, что явилось ядром, что развилось. Все вместе так сложилось, что получилось. Становление противостоит искусственному целенаправленному созданию определенных вещей. В восстановлении участвуют в основном естественные факторы, которые человек не в силах сделать, которые не являются результатом его целенаправленной деятельности. Но становление не относится и к разряду чисто естественных процессов. В становлении участвует человек, хотя часто и нецеленаправленно. Он участвует результатами своей деятельности. Или собою. Собственно, вокруг человека. Или по его поводу естественные компоненты и собираются. Человек в этом случае становится источником или катализатором организации, дающей новые качества, преобразующей в структуру. Отдельные, до того не связанные между собой компоненты. В качестве примера можно привести то, что происходит сейчас в нашей стране. Господство примитивной схемы развития, деградация в сознании политиков и их аналитиков приводит либо к фиксации катастрофы всего и вся, 9 лет каждый год катастрофа, либо к попыткам организовать целенаправленное развитие капитализму, например. Если же ситуацию характеризовать как ситуацию становления нового, пока неизвестно какого, общественного строя, или как ситуацию становления нового государства, станет заметно, что некоторые общественные структуры действительно разрушаются и отмирают, разлагая вокруг себя людей, природу и проспект, другие начинают расти, развиваться, организовываться. Тогда иначе видится способ действия людей, участвующих в становлении новой России, не участие в политических спорах, какая программа, путь или цель, коммунизм или капитализм, лучшие не доказательства своей правоты всеми доступными путями вплоть до эксперимента над всей страной, а работа по утилизации исчезающих структур, чтобы не разлагали все вокруг, и участие в создании всего необходимого. Набора компонентов, из которых рано или поздно сложится жизнеспособная общественная комбинация. Какая она будет и как сложится, процесс естественно-исторический. И знание здесь должно быть иное, не проектное, что должно получиться в результате, а скорее этическое, как должно себя вести. Другой пример. Описание Честертона в жизни Франциска Ассизского 21. По версии Честертона Франциск, найдя в определенный момент формулу своего поведения и действия, стал жить в соответствии с нею, несмотря на все негативные последствия такой жизни. Он не планировал создание ордена францисканцев, его политическую роль и общественные цели. Он жил как должно. И постепенно появлялись люди, следовавшие схеме, которую он нес на себе. Их становилось все больше. Обстоятельства внешней и общественной жизни в определенный момент оказывались благоприятны. И становился новый тип жизни, новый тип миропонимания. Если бы удалось спросить Франциска, этого ли он добивался, наверняка он затруднился бы дать ответ. Также можно рассмотреть процесс становления новой цивилизации в СССР. Совершенно бессмысленны споры, был ли построен коммунизм в СССР или учение Маркса было искажено. Эти точки зрения из проектного подхода, когда известен конечный результат. В организации общественной жизни и участии в исторических процессах он не самый лучший, патологически неудачный. Становление советского общества складывалось из множества компонент, часто несовместимых. Но можно сказать точно, что в этом процессе становления участвовали исторические, социальные и этические схемы, разработанные в коммунистических доктринах. Эти схемы организовывали жизнь групп людей, которые сами по ним жили и пытались подчинить им жизнь других. Было и то, что эти схемы использовались в качестве идеологических догм при совершенно другом образе жизни, нежели они диктовали. Была борьба против этих схем. Было историческое наследие и личность Сталина. В все это вместе и дало тот сплав, который получил точное, на мой взгляд, название «реальный социализм». Новый мир возник. С этой точки зрения, при использовании категории становления для описания сложных процессов, более всех прав А. Зиновьев, который, описывая социализм, показал, что, видимо, из реально существовавшего набора факторов ничего другого и не могло получиться. Но при этом нельзя говорить об искажении коммунистической идеи при реализации. Или о том, что она плоха и порочна, раз привела к такому результату, который кому-то не нравится. Эта схема участвовала в становлении нового общества. И ничего более не могло быть, следовательно, коммунизм возник как реальность 42. Также можно описать становление капитализма, новая этика протестантских общин, дававшая группам людей схему и способ иной организации жизни, 43, плюс естественно складывавшиеся обстоятельства общественной жизни, 44, 45 дали то, что потом стало называться обществом с господством экономических отношений, капитализмом. Из этих примеров вырисовывается общая схема осуществления процесса становления. Процесс становления отличается тем, что в его инициации обязательно участвует новая схема организации жизни и мирообразующие понятия, в отличие от развития, где должно присутствовать реально существующее ядро, зародыш, единица развития. И в отличие от естественного процесса, в котором господствует законосообразность. Эта схема, мировая схема, принимается людьми, они начинают в соответствии с ней организовывать себя и свою жизнь. Рис 2. Возникшие образования, община, организация и проспект начинают бороться за экспансию своего образа жизни. Таким образом возникает новая компонента общественной жизни, рис 2. Эта новая компонента может на какое-то время победить, может установиться равновесие, она может постепенно исчезнуть. Но в любом из этих случаев реализуется процесс становления иного общественного порядка, который, как правило, получает свое имя потом, рис 2. Один из сложнейших вопросов участия в процессах становления социальной инженерии. Это вопрос о мирообразующих понятиях и мировых схемах. Очень часто при социальном проектировании получается, что реализуются не сами проекты, а те мировые схемы, которые проектной суетой вызываются. Так получилось и при столкновении с методологией игры. Первоначально Води претендовала на господство методологическая форма жизни. Но довольно быстро возобладала игра, создав мир игры, но не мир методологии 16,29. Так получилось и с идеями коммунизма в России, если экономические идеи реализовывались довольно полно, то в государственном строительстве и в социальной жизни победили традиционные для России мировые схемы, скелетный тип государственного устройства, и возобладали коллективистско-производственные принципы 46. Социальные программы, не опирающиеся на мировые схемы, обречены на то, что получится нечто прямо обратное. Читатель наверняка уже понял, что далее проведение игры я буду описывать как становление игрового мира.